День 25 декабря. Сказание о Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа было так. Оно случилось по обручению Преблагословенной Матери Его, Пречистой Девы Марии с Иосифом, мужем праведным и уже старым, ибо ему было 80 лет. Пречистая Дева дана была ему по свидетельству святого Григория Ниского и святого Епифания Кипрского под видом супружества, дабы он хранил ее детство и заботился о ней. Еще прежде, чем они стали жить вместе, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф был мнимым мужем Марии, а в действительности хранителем посвященной Богу девической чистоты ее и очевидцем ее непорочной жизни. Ибо Господу угодно было утаить от дьявола тайну своего воплощения от Пречистой Девы, и для сего он покрыл девство матери своей супружеством, чтобы враг не знал, что это та дева, о которой предрек Исаия, «Се дева во чреве приимет». Об этом свидетельствует святый Афанасий, архиепископ Александрийский, в следующих словах: «Иосиф должен был послужить таинству, чтобы дева, как бы имеющая мужа, славилась, и чтобы самая истина вещи осталась сокрытой от дьявола, дабы он не знал имеющего совершитеся. Таким образом, Бог благоизволил пребывать с людьми». Слово по Рождество Христово. На Рождество Христово. И святый Василий Великий говорит: «Обручение с Иосифом совершилось для того, чтобы утаить от князя века сего, то есть дьявола, воплощение Сына Божия». Слово на Рождество Христово. Тоже говорит и святый Иоанн Дамаскин: «Иосиф обручается Марии как муж, чтобы дьявол, не зная о безмужном Рождестве Христовом от девы, отступил, то есть перестал возбуждать Ирода и предстрекать иудеев к зависти. Ибо дьявол с самого того времени, когда Исаия предрек, что се дева во чреве примет и родит, зорко следил за всеми девицами, как бы которая из них не зачала без мужа и не родила, оставаясь девою. Божие смотрение устроило обручение девы Марии с Иосифом, дабы от князя тьмы утаилось и девство Пречистой Богородицы и воплощением Бога Слова. Еще прежде совершения супружеской тайны Пречистая Дева Мария оказалась имеющая в чреве от Духа Святого, и возрастало святое чрево ее, вмещающееся в себе невместимого Бога. Особенно же обнаружилась ее беременность тогда, когда по прошествии своего трехмесячного пребывания у Елизаветы она возвратилась в дом свой, и божественный плод внутри ее с каждым днем возрастал, а день рождения младенца Христа все более и более приближался. Увидев это, Иосиф был в великом недоумении и печали, ибо он думал, что она нарушила обет девства. В великом смущении праведный старец говорил: «Как могло это произойти? Я не познал ее и даже мыслью не согрешил против нее, а вот она беременна. Увы, как это случилось? Кто прелестил ее? И что мне делать, не знаю. Облететь ли мне ее, как законопреступницу, или умолчать ради стыда, который тогда ляжет на нее и на меня? Если я облечу ее, то, конечно, она будет побита камнями по закону Моисееву, и я явлюсь как бы мучителем, предавшим ее на лютую смерть. Если же я не подвергну ее обличению, то буду иметь часть с прелюбодеями. Что же мне делать? Недоумеваю. Отпущу я ее тайно, пусть идет она куда хочет. Если или я сам уйду от нее в далекую страну, чтобы глаза мои не видели такого поношения. Размышляя так, праведный Иосиф подошел к Деве Марии и сказал ей, как об этом свидетельствует святый Софроний, патриарх Иерусалимский. «Мария, что дело сие, еже в тебе зрю? За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо еже хвалитеся, укоризну ми принесла еси, от Ири из церкви, яко непорочну тебя приях. И что все видимое?» И святые Афанасий Александрийский о том же повествует так. Иосиф, видя, что Дева Мария имеет в чреве, но не ведая, какое великое сокровище внутри ее, в смущении так вопрошал ее: «Что случилось с тобой, Мария? Не ты ли чистая дева, воспитанная в священных притворах храма? Не ты ли Мария, не хотевшая взирать на лица мужей? Не ты ли Мария, которую священники не могли уговорить вступить в брак? Не ты ли Мария, обещавшая сохранить розу девства неувядаемую? Где чертог твоего целомудрия? Где горница, охранявшая твою девственную чистоту? Где твое стыдливое лицо? Я стыжусь, а ты, чувствуя сдерзновение, поелико я утаиваю грех твой». Когда Иосиф все это говорил к ней, то: «О, как стыдилась нескверная агнеца, непорочная голубица, целомудренная дева, красная в лице от таких слов Иосифовых! Не смела она открыть ему благовестие, которое принес ей архангел, и о пророчестве, которое изрекла о ней Елизавета. Не смела она сделать его потому, что боялась показаться тщеславную и любящую похвалу. А всем свидетельствует и вышеупамятый святой Афанасий, который влагает в уста ее такие слова к Иосифу: «Если я буду сама о себе повествовать тебе, то покажу себе тщеславную. Потерпи немного, Иосиф, и пастыри откроют тебе обо мне». Одно только и говорила Мария, Дева Мария Иосифа, в ответ на его недоумение: «Жив Господь, хранящий меня до ныне в непорочном девстве, ибо я не познала греха, никто не прикоснулся меня, а тот, что во мне, от Божия хотения и по Божию действию». Иосиф же, как человек, думал по-человечески и подозревал, что я зачатие произошло от греха, но, будучи праведным, он не хотел обличить ее, а захотел тайно отпустить ее, или, как написано в сирском переводе, он задумал тайно оставить ее, то есть уйти от нее куда-нибудь далеко. Когда же он это помыслил, вот ангел Господень во сне явился ему, говоря: «Иосиф, сын! Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии жену твою. Ангел потому называет деву женою Иосифа, чтобы опровергнуть мысль его о прелюбодеянии, ибо Иосиф думал, что Мария зачала от прелюбодеяния. Ангел как бы так говорит, говорил Иосифу: обрученная тебе жена, а не принадлежащая иному мужу». А сем блаженный Феохтивак говорит так: ангел называет Марию женою Иосифа, показывая этим, что обращенная ему не осквернилась ни с иным, а также и потому, что вместе с девством было почтено и законное супружество. Так рассуждает и святый Василий Великий: ангел назвал Марию и девою, и обрученную мужу, чтобы и девство почтить, и брак не укорить. Девство было избрано как необходимое для святого рождения, а обручение, которое есть начало брака, было совершено по закону для того, чтобы не подумал кто, что рождение произошло от беззакония, а также и для того, чтобы Иосиф был всегдашним свидетелем Марийной чистоты, дабы она не подверглась ни нареканиям за то, что будто бы осквернила девство. Она имела в лице Иосифа себе обручника, который был свидетелем и хранителем ее жизни. Слово на Рождество Христово. Ангел говорит Иосифу: «Не бойся принять Марии жену твою». Эти слова означают: «Прими жену свою по обручению и деву по ее обету, данному Богу как объясняет святый Григорий Ниский Блаженный Иероним, ибо она есть первая из израильтеском народе девы, которая обещала Богу соблюсти свое девство неоскверненным до самой кончины. Не бойся, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго, родит же сына, и наречешь имя, как отец, хотя ты и не участвовал в его рождении, потому что отцам обычно давать имена своим детям, как и Авраам назвал сына своего Исааком. Так и ты, хотя ты и не прародный, но только мнимый отец младенца, по-отцовски послужишь ему, нарекши имя ему имя. Блаженный Феоктивак так говорит Иосифу от лица ангела, хотя ты и не имел никакого участия в рождении младенца, но я хочу дать тебе этот сан отеческий, чтобы ты нарек и ему, и имя, ты назовешь ему имя, хотя он и не есть твое рождение, через это ты сделаешь ему то, что свойственно отцу. Какое же имя? И Иисус, что значит Спаситель, ибо он спасет людей своих от грехов их. Иосиф, ставший от сна, сделал так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, обрученную ему, которая была непорочную девою, посвященную Господу через обет девства, и матерью владыки, зачавшую Спасителя мира от Духа Святого. Он принял ее, как обручницу свою, с любовью, воздавая ей великую честь, как Господней Деве, и служа ей с благоговением и страхом, как матери Спасителя. И не знаешь ее, донди же роди, то есть, по изъяснению Феоктивакта, никогда не познавал ее как жену, ибо как мог он, будучи праведен, познать ее, которая дана ему была из храма Господня не для брака, а для хранения ее девства под видом брака? Как мог он прикоснуться девице Господней, которая обещала Богу вечное девство? Как мог он коснуться пред непорочной матери Господа своего и Создателя? А то, что Евангелие говорит «донди же роди», это составляет обычное выражение Писания, которое употребляет слово «донди же» в смысле нескончаемого времени. Ибо и Давид говорит: «Рече Господь Господи моему, сиди одесную мне, донди же положу враги твои под ножи ног твоих». Здесь не та мысль, что Господь Сын только да то ли будет сидеть одесную Господа Отца, доколе Он не положит врагов Его под ножи ног Его, а та, что и после того, как враги Его будут покорены под ноги Его, Господь Сын еще преславнее сидеть будет, как победитель в бесконечные веки. Подобно сему пишется о святом Иосифе: «Не знаешь и я, донди же роди». Не в том смысле, будто бы потом он должен был познать ее, как думали некоторые еретики, каково ее учение чуждо православной церкви, но в том смысле, что по рождению такого сына, который был Богом воплощенным, и после столь великих чудес, совершившихся во время Рождества Его, которых Иосиф был самовидцем, благочестивый сей старец не только не смел коснуться ее, но и глубоко почитал ее, как раб госпожу свою, служа ей как Матери Божией со страхом и трепетом. О том слове «донди же» святый Феоктивак беседует так. Писанию обычно так говорить, как и о потопе оно говорит: «Не возвратися врань в ковчег, донди же, иссяче вода от земли, а борон и потом не возвратился». И Христос говорит: «А с вами есть до скончания века, а разве по скончании века он не будет с нами?» Напротив, тогда еще более в бесконечные веки будет он с нами. Так и здесь говорится: «Донди же роди», то есть что Иосиф не познавал Пресвятую Деву ни до рождения, ни после рождения Христа, подобно тому, как и Господь. Продолжение века и по скончании века будет с нами неотступно. Да, и как мог Иосиф коснуться Пречистой Девы после того, как узнал о неизреченном рождении от нее Спасителя? Непорочное девство Пречистой Богоматери, Богородицы и по Рождестве Спасителя ясно открывается из того, что когда Иосиф начал сомневаться относительно беременной девицы и даже помышлять, не лишена ли она насильственно девства, тогда явился ему ангел и назвал Марию его женою. «Не убойся, — сказал он, — приятель Марьям жены твоя», и этим опроверг его мнение о прелюбодеянии. Как об этом и выше было сказано, когда же тот же ангел явился Иосифу уже после Рождества Христова в Вифлееме и в Египте, когда сей праведный старец уже получил откровение о чистоте Марийной и Богомладенце, рождаемом от Духа Святого, тогда ангел не называет уже Пречистую Деву Марию его женою, но только матерью рожденного, ибо так пишется в Евангелии: «Отшедшим волхвом все ангел Господень во сне явися Иосифу глаголе, восстав пойми отроча и матерь его, а не жену твою, и бежи в Египет». И снова в Египте, говорит ангел Иосифу: «Восстав, пойми отроча и матерь его, и иди в землю Израилеву». Явно показывает этим, что не на брак направлял он Иосифа, а на служение младенцу и матери его. Итак, Иосиф не только не познавал Марию как жену свою до тех пор, когда она родила сына своего первенца, но и после рождения Бога-младенца она оставалась нетленной девою, как о том согласно свидетельствуют все великие учители церкви, церковные. Повествуя и то, что во время, когда Пресвятая Дева Мария уже имела во чреве, один из книжников по имени Анин, уже после явления ангела Иосифу, пришедший в дом их и увидев беременную девицу, поспешно пошел к первосвященнику и ко всему Синедриону и сказал им: «Тот Иосиф, плотник, которого вы называли праведным, совершил беззаконие, он тайно растлил и осквернил деву, которая дана была ему из храма Господня на хранение, и вот она теперь имеет во чреве». Посланные перед священником, слуги пошли в дом Иосифа и нашли Марию беременную, как сказал им тот книжник. Взяли они ее вместе с Иосифом и повели к первосвященнику и ко всему Синедриону. Первосвященник же сказал деве Марии: «Забыла Господа Бога ты, воспитанная во святая святых, получавшая пищу из рук ангельских и слышавшая пение ангельское. Что это ты сделала?» Она же с плачем говорила: «Жив Господь Бог мой, я чиста, и мужа не знаю». Затем сказал первосвященник Иосифу: «Что это ты сделал?» Он ответил: «Жив Господь Бог мой, я чист от нее». Первосвященник же сказал ему: «Так как ты не подклонил головы своей под крепкую руку Божию, чтобы благословенно было потомство твое, и в тайне от сынов Израилевых смесился ты с девою, посвященную в дар Господу, посему вы должны с нею выпить воду обличения, чтобы Господь обнаружил грех ваш пред всеми». А Богом через Моисея был установлен такой суд, как об этом пишется в четвертой книге Моисеевой, Чисел, во главе пятой. «Если какой-нибудь мужчина или какая-нибудь женщина будут заподозрены в прелюбодеянии и не откроют о себе истины, то таковым подавалась в храме Господнем вода клятвенная при особых священных действиях и при особом чине». и судом Божиим совершалось после питья того некоторые обличительные знамения над совершившим прелюбодеяние, каковое знамение обнаруживало совершенное беззаконие. Эту именно водою первосвященник с подобающим чином напоил сначала Иосифа, потом Марию, и не совершилось над ней никакого обличительного знамения, так что народ дивился тому, что грех их не обнаружился. Тогда первосвященник сказал им: «Если Господь Бог не явил вашего греха, то идите с миром». И отпустил их. Иосиф же, взяв Деву Марию, пошел в дом свой, радуясь и славе Бога Израилева. После того вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле, и все шли записываться, каждый в свой город. Пошел и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он происходил из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Вифлеем — маленький город недалеко от Иерусалима, по направлению к югу, лежит при дороге, которая ведет в горнюю страну, к Хеврону, священническому городу, где находился дом Захарии, и где Пречистая Дева после архангельского благовестия посетила и приветствовала Елизавету, матерь Предтечи. Таким образом, Вифлеем лежит на середине пути между Иерусалимом и Хевроном, а от Назарета Галилейского города он на расстоянии дней трех пути, или немного больше. Называется же Вифлеем городом Давидовым, потому что в нем родился Давид, и был в нем же помазан на царство. Там же умерла Рахиль, и гроб Иессея, отца Давидова, там же указывается. Прежнее название Вифлеема было Ефрафа, но Иаков, когда пас там свои стада, назвал его место домом хлеба Вифлеемом, проведя духом и предвозвещая, что в том месте должен был родиться хлеб, сшедший с небес, Христос Господь. А около Вифлеема, к востоку, против колодца Давидова, около которого он однажды сильно возжаждал и сказал: «Кто напоит мя водою из рова, и же в Вифлееме при вратех находится пещера в каменной горе, на которой расположен город Вифлеем. Недалеко от этой пещеры находилось поле, принадлежащее Саломии, которая также была жительницей Вифлеема и приходилась родственницей как Деве Марии, так и Иосифу. И когда Иосиф приближался к городу, не ведавший брака чистой невесте, пришло время родить, и он стал искать дома для ночлега, где родящая могла бы найти удобное для себя место, чтобы произвести на свет благословенный плод своего чрева. Но не нашел он для себя пристанище по причине множества народа, пришедшего записываться, который не только переполнил общую гостиницу, но и весь город. Поэтому Иосиф и удалился в названную пещеру, потому что не было им места в гостинице, а день уже склонялся к вечеру, а та пещера служила пристанищем для скота, и в ней-то Пречистая, Преблагословенная Дева полночный час усердно молилась Богу, и вся, пребывая в богомыслии и горя желанием Господа и любовью к Нему, родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа в 25-й день декабря. Так и подобало родить безболезненно той, которая зачала без супружеской сладости, не познав, сказала она, свасти брака, если не причастна, а по елику она зачала в чистоте, то и родила она без болезни. Так об этом говорит святый Григорий Ниский. Дева зачала, дева носила в утробе, дева родила, дева осталась девою, еще не было на земле чуда подобному сему. слово на Рождество Христово. И святый Дамаскин говорит: «О чудесе нового всех древних чудес! Кто бы познал матерь без мужа родшую? Без мужа родила Пресвятая Дева Христа, подобно тому, как Адам произвел без жены Еву. А о чем Златоуст святый говорит так: как Адам без жены произвел жену, так и здесь дева без мужа родила мужа, воздавая через этот долг мужем за Еву. Адам остался целым по извлечению из тела его ребра, и дева пребыла нетленную по рождению младенца». Слово на Рождество Христово. И исполнилось то, что как бы в тени преобразовано было в неопалимом кусте и в Черном море, якобы купина не сгораша, опаляема, воспевает церковь. Так вот дева родила еси, и дева пребыва еси. И в другом месте: море по прошествии Израилевы прибысь непроходно, непорочное по Рождестве Эммануилева прибысь нетленно. Так, без повреждения своего девства, Преснодева Мария родила воплощенного Бога, и совершилось это рождение без обычной помощи и службы бабки, как об этом свидетельствует святый Афанасий Александрийский, когда беседуя и о следующих словах евангельских: «Роди сына своего первенца, и повить его, и положи его в яслях», говорит так: «Посмотри на таинственное рождение девы. Сама родила она и сама спеленала младенца. У мирских женщин одна рождает, а другая пеленает, а у Пресвятой Девы не так. Сама родила она и сама спеленала. Сама, будучи безболезненной матерью и необученной бабкой, не попустила она никому коснуться нечистыми руками пречистого Рождества. Сама она послужила рожденному от нея, и спеленала его, и положила в ясли». Так же говорит святой Киприян: «В Рождестве и после Рождества Дева божественную силою осталась Девою, она, которая родила безболезненно и не нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но сама была и родительницей, и рождению служительницей, и поэтому воздает младенцу своему благоговейное попечение, осязает его, обнимает, лобызает, подает соцец, и все сие совершает радостно, без всякой боли, без всякой немощи природы, обычной при рождении. Итак, сама она своими девическими руками послужила нетленному своему Рождеству божественному младенцу, ожидая старицы Саломии, сродницы своей, которую пошел звать Иосиф для услужения Пресвятой Девы. Но Саломия пришла, когда совершилось уже дело, ибо та, которая родила, она же и служила, нося младенца, повивая его и полагая в ясли». Святый священномученик Зенон, епископ, передает еще, что бабка, когда пришла, не верила, что Рождество было девственное и безболезненное, и старалась с помощью обычных приемов повивального искусства узнать, истинно ли таково сие Рождество. Но тотчас поразила ее казнь за дерзновенное дело ея, ибо рука ея, осмелившаяся совершить то испытание, внезапно сильно воспалилась огненную болезнью и засохла. Когда же болящая приложила свою руку к божественному младенцу, она тотчас исцелилась и стала так же здорова, как была раньше. Тогда Саломия уверовала, что матерь есть дева, а младенец — Бог. После сего непорочная родительница и необычная служительница своему новорожденному младенцу, спеленав сладчайшие чары свои льняными, белыми, чистыми, тонкими пеленами, заблаговременно приготовленными для сего и из Назарета, принесенными, и, положив его в ясли, находившийся в той же пещере, поклонилась ему, как Богу и Создателю своему, о чем воспоминает блаженный Иосиф, творец канонов, когда обращается к Пречистой Деве с такими словами: «Воплощенного отроковице и облаженного человеческим подобием, держащий руками и поклоняющийся и лобызающий матерски, чаду глаголова еси сладчайшая, как отя сице держу, держащую рукою всю тварь». Достоверно, что Бога-отроковица поклонилась до земли, рожденному от нея, лежащему в яслях, и их с удивлением окружали невидимо ангельские чины, как о том и церковь свидетельствует, когда говорит: «Окружаху, яко престол херубимский, ангели ясли, вертеба небо зряху, лежащую в нем владыце». И к яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: «Познав вол стяжавшего и осел ясли господина своего». И эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради безвременной девы, чтобы ввести ее на себе во время пути, а вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Оба эти бессловесные животные, стоя у ясли, к своим дыханием согревали младенца по случаю тогдашнего зимнего времени и таким образом служили своему владыке и творцу. Иосиф же поклонился и родившемуся, и родившей, ибо тогда познал он, что рождение от нея, от Духа Святаго, как о сём говорит и святый Афанасий: «Воистину не знал я Иосиф, пока не родила она сына своего первенца, до тех пор, пока дева носила зачатое от нея, не знал я Иосиф, не ведал он, что в ней, не ведал он, что в ней совершается. Когда же родила она, тогда познал он, тогда познал Иосиф о деве, какая была ее сила и кем она сподобилась стать». Тогда познал он, увидев деву сосами питающую и в то же время хранящую нетленный цвет девства. Тогда познал он, когда дева родила, но не испытала того, что свойственно родильницам. Тогда познал он, что камень насекомый давал сосец духовному камню. Тогда познал Иосиф, что о ней писал Исаия: «Се дева во чреве приимет». Эти слова святого Афанасия удостоверяют, что в то время познал Иосиф силу таинства, и, познав, поклонился со страхом и радостью, благодаря воплощенного Бога, освободившего его быть, сподобившего его быть самовидцем и служителем сей тайны. Относительно же времени Рождества Христова многие достоверные писатели говорят, что это было полночь, следовавшую по субботе и предшествовавшую дню недельному, и это известие согласуется с Шестым Вселенским Собором, который так объясняет празднование дня недельного, воскресного: «Ибо в тот день Бог сотворил свет, в тот же день Господь благоволил родиться, в тот же день принял Он крещение в Иордане от Иоанна, в тот же день Сам премилостивый Искупитель рода человеческого, нашего ради спасения из мертвых воскрес, и в тот же день Он излиял Святого Духа на учеников Своих, ибо, как по достоверенному же известию, Он зачат был в девической утробе во время благовещения в пятницу, и в пятницу же пострадал, как в день недели. Он родился в день недельный же воскрес, и прилично было Христу родиться в день недельный, в который Бог сказал: «Да будет свет, и в который быть свет». В тот же день подобало, чтобы и сам Он, свет пресносущный, воссиял миру, и то, что Христос имел родиться ночью и в известный ей час, об этом пророчески предречено в книге «Премудрости» Соломоновой, где говорится так: тихому, бо молчанию содержащемся и ночи во своем течении преполняющееся всемогущее слово Твое, Господи, с небес от престолов царских жесток ратников в середину погибельной земли сниди совершилось. Совершились и великие чудеса во Вселенной во время Рождества Христова. Так, в тот самый час, в который Господь наш ишел через девические врата, запечатленные чистотою, внезапно по той пещере истек из камня источник воды, а в Риме вышел из земли источник Елея и потек в реку Тибр. Храм идольский, именуемый Вечным, разрушился, идолы сокрушились, и на небе явилось там же три солнца, а в Испании в ту же ночь явилось облако светлее солнца, в иудейской стране виноградники энгадские расцвели, несмотря на зимнее время. Особенно же чудесно было то, что описано в Евангелии, когда ангелы сошли с небес с песнопениями и ясно предстали пред людьми. Случилось это так. Против той пещеры, в которой родился Христос, по свидетельству блаженного Иеронима, находилась очень высокая башня, называемая Адер, в которой жили пастыри стада. Там в ту ночь трое из них случайно бодствовали и стерегли свое стадо. И вот Верховный среди сил небесных ангел, которым по имени святого Киприана был святый благовестник Гавриил, явился им в великом сиянии, блистая небесную славою, которую он и их осиевал. Увидев его, они очень испугались, но явившийся ангел повелел им оставить страх и не бояться, благовестил им о радости, наступившей для всего мира через Рождество Спасителя. При этом он указал им и признак истинности своего благовестия. «Обрящите, — сказал он, — младенца повита лежащим в яслях». В то время, как ангел говорил им это, внезапно услышалось на воздухе пение множества небесных воинств, прославлявших Бога и воспевавших «Слава Вышнему Богу и на земле мир, в человеце благоволение». После этого ангельского явления и пения сил небесных пастырей, посоветовавшись друг с другом, пошли поспешно в Вифлеем, чтобы посмотреть, истинно ли слова ангела. И они пошли и увидели Пречистую Деву Марию Богородицу и святого Иосифа, и обручника, а также младенца спеленатого, лежащего в яслях, и уверовав несомненно, что это есть Христос Господь, ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий, они поклонились ему и рассказали все, что видели и слышали, и что сказано было им от ангела о сем младенце. И все слышавшие, Иосиф, Соломия и те, которые в то время пришли туда, дивились словам пастырей, в особенности же Пречистая Дева Матерь, безболезненно родившая, соблюдала все эти слова, слагая их в сердце своем, и пастыри воротились, славя и хваля Бога. Так совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, которому и от нас, грешных, да будет честь и слава, поклонение и благодарение с обезначальным Его Отцем и с преснослушным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Праздника Тропарь. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе и кондакт. Дне Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями словословит, волсви же со звездою путешествуют, нас бы ради родись от рача млада, привечный Бог, Богу нашему слава.